Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов и Юлия Власова.
Я тут. Всем привет.
Юля с нами сегодня. Да, пропустила она эпохальный выпуск про кабачки на прошлой неделе. Если кто-то не слышал, кстати, адресую вас к нашему архиву. Но зато здесь сегодня с нами. Спасибо тебе за это большое.
Я готовила кабачки просто и слушала этот выпуск.
А там были, кстати, комментарии. Сижу на кухне, ем кабачки и слушаю вашу передачу. Да, и мы сегодня решили с Юлей пообщаться тет-а-тет, да, и поговорить снова про мотивирующие книги. Как-то хорошо у нас месяц назад зашел этот выпуск, как бы и хороший повтори, как говорил. Я читал в интернете, что-то говорил Владимир Ильич Ленин, но не смог найти точный источник, где именно он бы так высказывался. Да, и сегодня я предложил такую следующую тему, выпуск мотивирующей книги, как мозг нас обманывает и спасает когнитивные ошибки сознания и нейропластичность. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Ну, чё, я прям возьму воздух и начну говорить, или ты меня чем-нибудь спросишь, например, как тебе интереснее?
Мне очень интересно, что же ты нам сегодня подготовил.
Слушайте, ну, я на самом деле иду по классике. Вот, и надо заметить, это никакой не рекламный выпуск, то есть там это не какие-то новинки книжного рынка, за которые бы нам там заплатили.
Да-да, не надо нам потом издательство писать и предлагать.
Да. Не, мы, кстати, не против, поэтому, да, дорогие издательства, милости просим, но пока вот как бы я иду по классике, и в студию я принес, те, кто нас смотрит в трансляции, вам привет, можете увидеть эту обложку, книгу Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Значит, Канеман очень интересный человек. Он первый на планете Земля и в истории нашей цивилизации психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике.
Да,
прочувствуйте этот момент. Вот. А по сути, дело, что он сделал, он как бы обосновал то, что знает каждая домохозяйка. Что, к огромному сожалению, в большинстве случаев наш экономический выбор продиктован не столько рациональной целесообразностью, сколько какими-то эмоциональными порывами. Но только Канеман доказал, что по такому принципу живут не только женщины, которые, значит, на короткой ноге с какими-нибудь интернет-магазинами, но и компании, и даже целое государство. И, разумеется, ну, книга, которую я принес, то есть Нобелевку-то ему дали, да, прям так за серьезное научное исследование, а потом Канеман переложил понятным языком то, что вот они там с коллегами уже вот как бы наворотили там, с использованием сложной статистики.
То есть, читается она просто.
Она очень просто читается, и она вот не случайно называется «Думай медленно, решай быстро». А на самом деле ее цель не просто нас там удивить или загрузить, а ее цель именно объяснить людям, как они существуют, и дать возможность выскочить вот из этой как бы петли,
матрицы.
Петли, да, из этой матрицы когнитивных ошибок.
Где ты думаешь, что ты думаешь, а на самом-то деле все подумали за тебя.
Да, то есть вот когда там какой-нибудь человек, я честно признаюсь, сам периодически бываю на его месте, так в конце месяца обычно такой, ой, бля, куда у меня ушли деньги? Или там, зачем мне этот вот слон из пенопласта в гостиной, да? Как он здесь появился? Вот, ну, и то же самое касается, это как бы не только все-таки так, траты денег, просто принятие решений. Вот, то есть спектр очень широкий, опять-таки, как мы выбираем врачей себе, например, как мы про себя решаем, там, какой там методике там оздоровительной доверять. Как мы выбираем профессию, как мы решаем уйти из одной профессии и найти другую. Ну, то есть, вот по большому счету, все, скажем так, поворотные выборы или выборы, которые для нас потом оказываются поворотными, угу, они так или иначе несут на себе отпечаток вот алгоритмов работы нашего ума. И вот здесь Канеман показывает и доказывает, что все мы являемся вот как бы носителями такого программного обеспечения, которое определенным образом привыкло работать, но в тех условиях, в которых оказался сегодня человек, оно может давать результаты, которые отдельно взятого человека не устраивают. То есть он прямо-таки разделяет мозг. Он говорит, есть система 1 и система 2. Угу. И система 1, она спонтанная, интуитивная и там строится во многом на ассоциациях. Вот мы с тобой сейчас сидим в студии, да, кто-нибудь быстро зайдет, бросит в твоем направлении баскетбольный мячик, ты повернешься, его схватишь. Ты же не будешь думать,
это рефлекс,
надо же, как бы в мою сторону летит там как бы мяч, да, там это самое.
Если у меня выбор.
Если у меня выбор.
Может быть, спрятаться под стол или все-таки поймать его.
Вот. Но на самом деле это сложнее, как бы рефлекс, это вот хватательный рефлекс там у ребенка. То есть, когда там ты обращаешь внимание, там отбить или нет мяч, там более сложные как бы процессы. Но точно так же, условно говоря, когда ты там ты сидишь и смотришь витрину интернет-магазина и такой, ох, вот эту как бы кофточку я хочу, да, там по какой-то причине и так далее, ты действуешь, ну, примерно так же интуитивно и импульсивно. И если бы мы продолжали жить в естественных условиях дикой природы, вот я за своим котом наблюдаю, вот мой кот, он примерно так и существует.
Этого мышления нам бы как раз-таки и хватило
в общем,
на всю нашу жизнь.
В общем и целом хватало бы, угу, да. Потому что дальше вот уже как бы, ну, вот я говорю, вот у меня кот ходит по квартире, там что-то где-то в дальнем углу скреблось, он туда побежал. Да, как бы не скребется, он сидит тихо себе. А вот, например, то есть и для него, ну, как бы запускать, я сейчас, конечно, утрированно говорю, но какие-то аналитические процессы нужно изредка. Это вот, условно говоря, я вот убираю вкусный корм куда-нибудь в шкаф, и он понимает, что мяуканьем дело не решается. Вот он там может додуматься, как его лапой открыть, ну, то есть как бы совершает какое-то действие. И, условно говоря, вот эта система 2, конечно, у человека она более развернутая, она была нужна нашим предкам, ну, как бы изредка, и еще и зачастую при принятии коллективных решений. Вот как бы крокодил не ловится, не растет кокос, мы садимся и начинаем думать, что же с этим делать. Угу. Да? Но теперь в условиях, с одной стороны, огромного информационного насилия, в котором мы все живем, да, с одной стороны. С другой стороны, в условиях, когда мы погружены в очень сложные процессы, у которых, ну, как бы причинно-следственные связи неявные, то когда мы продолжаем жить с помощью системы 1, мы не получаем, ну, как бы того результата,
эффекта
на который, как
мы
бы, рассчитываем. Да.
Поэтому...
И получается, что, то есть, нам нужно, ну, как бы, приучать себя задействовать эту систему 2.
Которую, видимо, не так просто задействовать.
Ну, это вот опять-таки, вы знаете, я же люблю там цитировать старые советские анекдоты. Вот помню, мне одни биологи рассказывали, что был там в советское время анекдот про исследователей. Значит, в лаборатории вешают под потолком банан, запускают туда там обезьяну, как бы мартышку. Она прыгает, прыгает, банан достать не может. Значит, исследователь говорит, думай чьи-то, думай. Обезьяна подумала, взяла палку, сбила банан. Повесили пол-литровку, выпускают там Васю как бы сантехника. Сейчас, ну, то есть как бы, ну, вообще-то и в советское время, сейчас особенно сантехники, это, ну, как бы сложная инженерная работа. Поэтому, не, ну, как бы, пожалуйста, сантехники, я вас очень уважаю и люблю. Просто в советское время такой сантехник, это вот был такой, как бы, не очень опрятный мужик, который там за бутылку тебе что-нибудь сделает. И вот выпускают такого советского сантехника, под потолком пол-литровку, он прыгает.
Сейчас за бутылку тебе же ничего не сделал.
Да, он прыгает, значит, ему лаборант говорит, думай, Петрович, думай. Да что думать-то, прыгать надо. Да? Вот это как бы по Канеману, это человек, который является заложником системы 1. Да? И главное, что, ну, вот тут Антон пишет в Телеграме, тоже мне секрет Полежинели, я это 30 лет назад знал. Понимаете, когда вы знаете что-то частным образом, это одно. Когда вы получаете безусловное научное подтверждение своим ощущениям, и главное, то, что сегодня называется дорожная карта, да, то есть на что стоит обращать внимание или где мы чаще всего ошибаемся, это совсем другое. Потому что Канеман, царство ему небесное, он недавно, кстати, почил, вот, он еще и перечислил базовые ошибки, с которыми мы сталкиваемся. Например, там «моя любимая» — это ошибка планирования. То есть вот я уверен, что нас сейчас слушает большое количество людей, которые про себя думают, они в этом никогда не признаются, но думают про себя, что они неудачники, потому что у них никогда не получается все вот в те сроки, в которые они рассчитывают. И Канеман говорит, и более того, то есть многие люди, которые хотят чего-то достичь, они не дожидаются этого результата. То есть, ну, как бы они что-то попробовали, у них есть ожидание, когда это должно состояться, это не состоялось в тех, как бы, временных рамках, которых они бы это хотели. Ну, не судьба.
Угу.
А на самом деле, Канеман говорит, друзья, вся планета, все люди живут в рамках вот этой ошибки планирования. То есть, когда человек начинает для себя новое дело, он в 99% случаев ошибается со сроками. То есть он думает, что это произойдет быстрее, чем оно может состояться.
Ну а как же тогда быть?
Ну, сейчас, ну, терпеть, в первую очередь. Здесь есть классический пример, мне он очень нравится.
Научите меня жить.
Значит, ученые Оксфорда в 19 веке решили составить толковый словарь английского языка. И они такие, ну, мы оксфордские ученые. Английский наш родной язык. Значит, ну сколько нам понадобится времени? Они такие, ну, нам, наверное, годика 3 понадобится, возьмем 6 лет. За 6 лет они дошли до середины буквы А. В итоге они описывали этот толковый словарь английского языка, там, по-моему, 89 лет, и когда они закончили, язык уже трансформировался, его надо было переписывать заново. Да, то есть вот как бы еще раз, если ты начинаешь новое для себя дело, ты никогда не можешь точно знать, когда оно состоится, но твой мозг будет... Ну, ты же ждешь хорошего результата, и твой мозг будет обманывать тебя этими ожиданиями и подсовывать ложные сроки. Вот у меня сейчас на глазах происходит такая история. Там девочка-предпринимательница, которая до этого зарабатывала своими руками и талантами, она решила там запустить линейку косметики. У нее были для этого деньги, но она раньше этого не делала. И она такая... Ну что, я сейчас за неделю договорюсь с дизайнером, она мне нарисует эскизы там, за там, месяц, там, ну, там, обсужу с технологами, выставим задание. Да? За полгода мы там, к новогодним праздникам выпустим косметику. Три ха-ха. А, то есть, как бы в лучшем случае, эта косметика сейчас у нее появится, там, я не знаю, ну, условно говоря, к следующей весне. Ну, потому что, оказывается, там есть свои как бы производственные процессы, то есть нельзя просто так зайти на завод, нужно, чтобы тебя поставили в конвейер, значит, дизайнеры все не очень хорошие люди, лажают со сроками, у нее самой это, ну, понимаете, да, то есть как бы, и она уверена, то есть мало того, что она делает очень ответственное и сложное дело, и, в общем-то, как бы рискует деньгами, что уже нагрузка для психики, но она еще внутри себя жрет себя поедом, думая, что вот она как бы, она сама перед собою уже ошиблась,
угу.
Да, потому что заваливает сроки, которые придумала.
Ну, она же их придумала, она может их сдвинуть вперед. Ну,
она может их сдвинуть, но фишка в том, что эти сроки изначально были нереальными. Потому что когда вот Канеман же не просто говорит про то, что есть такие ошибки, он угу. еще и дает четкий алгоритм, как их можно избегать. Например, один из этих советов – обращайтесь за помощью. Вот. То есть, если бы она на старте, если бы она на старте, да, там, условно говоря, там, заплатила там, $100 какому-то человеку,
который в этом шарит,
который в этом был опыт, он угу. бы ей сказал: дорогая, вот я хочу уложить за полгода. Ну, нет, вряд ли. Да? Либо там берите еще одно. Но как бы. у нее это ощущение, что это мой бизнес, я должна все сделать сама, я в себя верю.
Я все знаю.
Я все знаю. И вот здесь ошибка планирования, то есть если, ну, о чем говорит Канеман, как психолог, если мы как бы сядем на табуреточку и подумаем про какие-то ну, как бы крупнейшие фейлы в нашей жизни, может оказаться, что как бы половина этих фейлов фейлами не являются, а являются просто ошибкой наших ожиданий.
Угу.
Неплохо.
Неплохо.
А? И это только один из, я так еще говорю, это самое, пример. Да, там есть, например, ошибка подобия. То есть, когда с нами что-то уже происходило, угу. ну, там, например, как бы плохое, и мы...
Боимся повторить этот опыт.
Либо боимся повторить этот опыт. Да, mm-hmm. либо вот как бы в схожей ситуации подыскиваем его аналоги. Это вот для меня это проявляется, причем я вот тут тоже согласен с Антоном, как бы я сначала это изобрел, а потом вычитал у Канемана, что это, в общем, не просто моя индивидуальная догадка, это часть как бы человеческой природы. Да? Что когда случается какая-то непреднамеренная и экстренная ситуация, в экстренной ситуации люди начинают делать то, что, к чему они привыкли, и что у них лучше всего получается.
Да, так оно и есть.
Да, то есть понимаешь, да, то есть там, не дай боже, там вот что-то там, вот какое-то, ну, там, прилетело что-нибудь такое там плохое и страшное. Там, человек, который талантливый коммуникатор, он думает, кому бы сейчас позвонить, там, о чем договориться.
Угу.
Какой-нибудь выживальщик бежит в чулан за этим экстремальным рюкзачком, который у него там, это самое. Женщина, которая, не знаю, умеет готовить, там начинает, значит, там в дорогу там печь пирожки. Ну и прочее, прочее. Кто-то
бежит в аптеку за успокоительным каким-нибудь там.
Ну и так далее. Угу. Да, как бы, то есть, и вот тут есть интересный парадокс. То есть в твоей жизни случается, ну, как бы, что-то, чего раньше вот в этом виде не было. И вместо того, чтобы просто сесть и подумать...
Ну, некогда же думать.
Да.
Надо быстро принимать решение.
Да, человек проваливается. Это, знаете, мне очень нравится. Я в свое время, в 2000-е, был такой фильм... Господи, хотел похвалить фильм «От старости и радости». «Куб». Да, чуть не забыл название. И, к сожалению, франшизу вытеснила потом «Пила», а «Куб» был поумнее. И там история была такая, что люди просыпались в какой-то комнате, значит, ну, просто пустой металлической комнате, переходили,
ну, сюжет такой же,
да,
да?
переходили в другую комнату, там были всякие ловушки, потом они там разгадывали, там код, там потом выяснилось, что эти там комнаты как-то двигаются. И смысл в том, что как бы... Одна комната была вне этой системы, ну, которая там в нужный момент времени, в полночь, и открывался выход.
Угу.
И главная драма этого фильма заключалась в том, что это была та комната, в которой они проснулись. То есть, если бы они просто сидели на месте, ничего бы плохого не было. Но как бы вот это ощущение, что в сложной ситуации я должен что-то сделать, при том, что я не понимаю, что это за ситуация, не понимаю, чем
и
она
вот
чревата.
Это напряжение от того, да. что ты должен что-то сделать, а надо просто попытаться расслабиться.
И ощущение, что ты уже опоздал. Вот ты уже опоздал. Да?
Да, вот ты опоздал, расслабься, и все, и спокойно принимай решение. Но так не получается.
А не получается это в том числе, как объясняет Канеман, потому что наша органика с нами играет еще более жестокую злую шутку. Вот это, я считаю, просто самая большая трагедия. Наш мозг радуется победе в два раза меньше, чем переживает из-за потерь. Это то, на чем держится весь мир игромании. Потому что когда игроман приходит в казино, ставит $100 и выигрывает 200, он не думает, что он выиграл 200. Он думает, что он потерял, потерял $1000, если бы поставил 1000.
Uh-huh. А, ну да, кстати. Что-то я так мало поставил. Я ж выиграл.
Да. И, ну, как бы, и это проявляется много где. То есть, и, соответственно, как говорит, как бы, Канеман, 90% людей, которые, или даже, как бы, условно говоря, 100%, но в разных ситуациях, которые входят в отношения, это могут быть любые отношения, могут быть деловые отношения, это могут быть романтические отношения, это могут быть даже отношения с самим собой, там, вот, когда ты хочешь что-нибудь в здоровье изменить себе. Они не стремятся к победе. Они очень боятся что-то потерять.
Mm-hmm. То есть изначально ты идешь и боишься.
Да. То есть, ну, как бы, изначально ты думаешь о том, ну, как бы мне приобрести, не теряя.
Mm-hmm.
А, то есть, там, условно говоря, если оказаться в ситуации, когда ты что-то пробуешь, как бы, ну, у
да,
тебя пропадает.
Такое.
На этом подрываются начинающие предприниматели. Потому что вот там любые опытные менторы, они говорят, что если вы начинаете какой-то бизнес, если вы вообще просто начинаете пробовать заниматься бизнесом, во-первых, не делайте это на кредитованные деньги,
угу.
Во-вторых, делайте это, ну, в принципе, в тех объемах, которые вы можете потерять.
Угу.
Если вы запустили какой-нибудь, ну, там, новый бизнес для себя, там, он закрылся, и вы ушли в ноль, это, ну, как бы, это прекрасный положительный
порадуйтесь
опыт.
Этому.
Да, порадуйтесь этому. И, типа, дайте дальше, двигайтесь дальше уже на основании вот этих, как бы, своих навыков. Но.
Ну, это прекрасная картина мира.
Да, да, да.
А на самом деле все не так происходит.
На самом деле, вот люди заходят в бизнес, как в последний раз, как ставку в казино. Я сейчас, значит, как бы по максимуму сделаю. Опять-таки, и люди в отношения там с браком также, точно так же заходят. Там, да, там, принимают решение
как
о рождении детей.
Поезд.
Да, как и дальше либо пан, либо пропал.
Ой.
То есть, либо я должен сорвать джекпот, либо тогда, значит, а зачем оно все нужно? И человек в этот момент активно использует местоимение «я», а на самом деле никакого «я» там нет. На самом деле он просто находится вот в ситуации, воспаленной этой системой один.
Угу.
По Канеману. И вот если бы он там вспомнил какие-нибудь даже русские народные пословицы «поспешишь, людей насмешишь», «тише едешь, дальше будет», «будешь» и так далее. Вот. То есть посидел бы, о чем-то подумал и выбрал.
Предки уже подумали за нас.
Да, 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 да. Смысл в том, что, конечно, как бы не случайно это все решено. Вот Антон продолжает. «Я в молодости боялся подкатывать девушкам, потому что боялся потерять самоуважение, если мне откажут». Ну вот да, это как раз из этой серии, при том, что девушки бывают разные. Им, ну, бывают нужны очень разные, там, скажем, как бы вещи от молодых людей и прочее. Вот. Вот такая вот интересная штука.
Да. Мне кажется, это полезная книга, и нам стоит ее почитать. Ну, я вот прям готова ее почитать уже.
Мне кажется, вот плюс таких произведений, ну, в принципе, вот, кстати, если говорить про содержание, ну, там, если вот вы сейчас откроете книгу Канемана, ничего принципиально нового из того, что я рассказал, вы там не увидите. Но почему все-таки такие книги нужно читать? Потому что, ну, на мой взгляд, потому что мы сегодня заложники вот этого, просто вот этой информационной бомбардировки, которая играет на эмоциях. И нам нужно внутри себя сформировать тоже этот контекст другой. И когда ты в течение недели, каждый вечер, по 40 минут, читаешь последовательные рассуждения опытного и мудрого человека.
Как бы настраиваешь себя,
да,
на другой,
да,
лад.
Происходит просто перенастройка. Потому что задача-то, мне очень нравится поговорка, про которую, наверное, я скажу уже после новостей. Так что новости на «Говорит Москва».
Давайте информационный выпуск послушаем.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. В студии «Радио говорит Москва», Илья Переседов, Юлия Власова. Не успел договорить анекдот. перед новостями, да, когда вот Юля похвалила книгу, которую мы сейчас обсуждали, Даниэла Канемана «Думай медленно, решай быстро», я вспомнил анекдот, который в 2000-х был популярен в IT-среде, что американский программист считает, что работа выполнена, когда она выполнена, а русский программист считает, что работа выполнена, когда он знает, как ее сделать. Понимаете, это как бы важный нюанс, потому что услышать тезисы, ну, там, какой-нибудь научной там теории или какой-нибудь там поведенческого метода, и подумать, неплохо было бы на себе это применить, это одно, но это не решить задачу. Это как бы знать, как ее можно сделать. А выполнить работу, это, ну, как бы, это...
Это взять и внедрить в свою жизнь.
Да, интеграция. И, соответственно, услышать и проникнуться к симпатии к той или иной теории. Вот можно там, послушав радиопрограмму, посмотрев какой-нибудь там анонс, прочитав, там, не знаю, запросив изложение книги у искусственного интеллекта. Да, сегодня даже такое есть. А вот чтобы это стало, ну, вот как бы то, что называется, вошло тебе в кровь, предполагает, ну, более серьезное погружение и регулярность. И этого можно уже достичь чтением книги. Почему мне кажется, что если люди вот заинтересованы в трансформации какой-то, то нужно им читать. Читать как бы, но при этом, конечно, там хороших и важных авторов. К сожалению, кстати, может быть, мы с вами отдельно об этом потом когда-нибудь поговорим, к сожалению, я замечаю, что очень много, ну, как бы, хороших, глубоких, интересных исследователей, кому имело бы смысл прислушиваться, оно в наших интернет-магазинах очень часто как бы по распродаже идет за 3 копейки. Потому что эти книги мало кто покупает, они прятаются на складах. А со свистом и на ура проходит вот всякое...
Бестселлер какой-нибудь.
Вот это вот бла-бла-бла. Вот
хит,
всяких,
там, цифровых, а там бла-бла-бла.
Да, цифровых балаболов, которые просто рассказывают тебе, ты молодец, надо поверить в себя.
Ну ты такой смотришь, она же 1000 рублей стоит, надо брать. Все берут, надо брать.
Вот, а ну надо вот как бы присматривать. Понятно, что сегодня там, условно, там и к Нобелевскому комитету есть вопросики, там, и... Там, ну, у зарубежных авторов периодически бывают какие-то не до конца примеры, которые там в нас вызывают сочувствие, т.д. Но здесь вот важна методика. Методика там есть вот в книгах, как, например, у Канемана. Ну, давай перейдем к следующему моему анонсу. Да,
потому что я... Время неумолимо.
Да, кто к нам попозже подключился, мы обсуждаем сегодня тему, как мозг нас обманывает и спасает, когнитивные ошибки сознания, нейропластичность. И вот как раз сейчас поговорим про это странное слово нейропластичность. Я при этом сначала все-таки напомню, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7925-888-8948, телеграм латинцев, одно слово говорит и Москва-бот.
Пишите нам.
Да, и это тоже классика. Это тоже классика, на которой, честно скажу, я решил сэкономить, поэтому я ее взял в таком вот формате покетбука. Благо, что эти все исследования, они сначала выходят с такими дорогими обложками, на хорошей бумаге, а потом уже...
Потом как бы... то, что влезет в дамскую сумочку.
Да, 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 издательства идут навстречу, значит, таким людям, как я. Эта книга совсем из другого мира, скажем так. Если вот как бы исследование Канемана, оно про... работу сознания и про то, как оно нас подводит, то есть если сравнивать голову человека с компьютером, то Канеман говорит про софт, про его информационное наполнение. То второй автор, Норман Дойч, он говорит про хард, то есть вот про железо, но в данном случае как бы про органику. Про мясо, да, ну, как бы не мясо, у нас мозг состоит в основном из жира и воды, и электричества, да, так что как бы там всего по чуть-чуть. И что же он рассказывает? А он говорит о том, что оказывается, вот этот комок слизи, которым мы думаем, он устроен немножечко не так, или даже совсем не так, как... об этом привыкли там, думать и считать ученые в начале прошлого, там, в начале, в середине, в прошлом веке. Потому что я думаю, что вот все, кто интересовался работой, наукой, они там даже вот помнят эти картинки мозга, который поделен на зоны. Вот, угу. Значит, я прям, у меня такие ассоциации, вот в советских магазинах висела туша разделки, значит, схема разделки туши, что вот у коровы можно отрезать то-то, то-то и то-то.
Сейчас кто-то из слушателей кто подключился, не поймут вообще, о чем
пишет. Вот. Я прям помню, как, по-моему, в 99-м году мы там в Питере стояли с моим аргентинским другом в питерском магазине, и вот, глядя на эту примитивную схему разделки туши, угу. он говорит, если бы это увидели аргентинские мясники, они бы прослезились, потому что вот в Аргентине у них как бы культ животноводства, культ угу. мяса, и у них для каждой мышцы есть одно отдельное название, отдельный рецепт, и там как бы мясник, он как хирург. У нас вот он тебе вот все может вырезать и так далее.
И то же с мозгом.
И то же самое с мозгом. Вот если раньше были четкие зоны, вот эта зона, там верхняя там кора отвечает за это, мужичок,
за это, да, это за то, за то.
И достаточно вот как бы четко и подробно. Сегодня так уже не думают. Сегодня, да? Вот да, есть такое понятие, как, ну, как бы нейропластичность. То есть выясняется, что наш мозг. Он находится в очень, да, очень как бы тесной связи с нашей нервной системой, с нашей двигательной активностью, с нашими эмоциональными переживаниями. И самое главное, в тех или иных ситуациях, особенно если его на это спровоцировать, то он может перестраиваться и перестраиваться очень и очень сильно и серьезно. Наверное, самое пронзительное там признание, пример этой книги, про устройство, изобретенное, кстати, нашим соотечественником, правда, за рубежом, которое...
Это VR для зрения.
Да, к языку, да? К языку,
к языку
подводят электроды.
Ох, ничего себе.
Да, эти электроды идут к камере.
Угу.
И мозг учится... сенсорное раздражение от языка перерабатывать в некий аналог картинки, и слепые, там, слепые от рождения люди начинают свободно перемещаться по пространству и там даже там забрасывают мяч в баскетбольную корзину.
Обалдеть.
То есть мозг начинает принимать сенсорные сигналы совсем не оттуда, а, ну, как бы, откуда привык.
Угу.
И вот это то, что называется нейропластичностью, как бы у этого автора вышло две книги. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, можно сказать, что это книга в двух частях. То есть книга «Пластичность мозга», она во многом посвящена, ну, вот, самому вот этому понятию нейропластичность, как оно открывалось, доказывалось и так далее. А вторая книга «Мозг, исцеляющий себя», ну, как следует из названия, она изобилует как раз вот примерами
угу.
того, как мозг, ну, как бы, может не просто развиваться, а адаптироваться, да, то есть вот правильное сравнение нам подсказывает, мозг как кусок глины, из которого можно вылепить почти все, что угодно. Отчасти да, но другое дело, что вот сам процесс этой лепки, он не, скажем так, не на голой воле строится.
То есть не всегда то, что... сам человек. Обладатель мозга, так сказать, может это вылепить.
Да,
то есть порой нужны специалисты, которые
нужна в первую очередь определенная как бы среда, в которой он может взаимодействовать. И в этом плане, наверное, как бы ну, из этой книги можно сделать два вывода. Один вывод – это про то, насколько действительно в подвижном, вариативном мире мы живем. И тут даже не дело не то, что там наш мозг – это глина, а вот действительно человеческое тело – это некий поток частиц, который находится в непрерывном движении, и если внести вот в это движение какие-то корректировки, то неизбежны те или иные последствия. Вот как каждый из нас сталкивается, это, конечно, сейчас будет такой вульгарный пример, что когда мы много сидим, у нас атрофируются мышцы, меняется осанка, меняется походка, потом начинает болеть спина, и это как бы общая неизбежность, да, и при этом там, если движение повысить, то все как бы постепенно восстановится, что те же самые принципы работают и на гораздо-гораздо более высоких и сложных уровнях. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, ну, это может быть вывод, который я сделал для себя сам из этой книги. Если вы ее прочитаете, вы другой вывод сделаете. Насколько все-таки полезен дискомфорт? Что, как бы, все вещи в этом мире, включая и состояние нашего тела, и состояние нашего ума, если они находятся в абсолютном равновесии и покое, ничего с ними меняться не будет.
Да, зачем двигаться куда-то и придумывать велосипед, когда и так все нормально и комфортно.
Да, да, да. Поэтому, то есть, а вот все эти чудеса, которые демонстрируют нейропластичность, они происходят тогда, когда, ну, когда человек оказывается в ситуации необходимости, ну, как бы делать что-то, что ему неприятно или, там, или неестественно.
Я сейчас вспомнила такую ситуацию, когда мы отдыхали на Кипре, я познакомилась с девушкой, которая из России, из, по-моему, Череповца. Она переехала на Кипр с мужем. Там получается ситуация, что она с мужем разводится, муж этот пропадает, и она остается с маленьким ребенком одна в незнакомой стране. Она говорит, я выучила английский язык буквально за несколько месяцев со страху. То есть ты в Москве можешь долго ходить на какие-то курсы, учить английский, и, оказавшись где-то за границей, не смочь произнести даже как, какую-то банальную фразу. А тут, когда
How do you do?
Да-да-да. А как же там? И начинается игра в крокодила. А тут человек уже вынужденно оказался в неких условиях, и надо выживать. Нужно искать себе работу, нужно себе снять жилье. Вот. Ты ответственен уже не только за себя, но и за своего ребенка. И ты очень быстро... Ну, конечно, это история... Возможно, просто вот про конкретную девушку, которая вот так себя повела.
Нет-нет, это совершенно, мне кажется, уместное, и вот как бы это почти о том же самом. У меня был, лично в моей жизни, был ну, не менее яркий пример, прям со мной. Угу. Году, мне кажется, 93-м, ну, в общем, все мы помним, а кто не помнит, то слышали, что там в России в тот момент происходило. Вот.
Лихие 90-е.
Да, лихие 90-е. Мои родители, они музыканты, они решили поехать на гастроли в Магадан. Ну, потому что в центральной России деньги кончились, и вот единственные деньги, которые оставались, они были на севере, и вот они решили, значит, отправиться как бы на чёс. Но лететь в Магадан на неделю смысла нет. То есть туда надо было лететь там на 2-3 месяца. И надо было что-то со мной делать. Вот. И отец договорился, у него был знакомый, значит, главный врач одного детского санатория. Договорился, что меня туда возьмут сразу на несколько смен. Ну, может быть, он нам что-то заплатил, я сейчас как бы не знаю. Но почему-то папенька не проконтролировал или как-то не придал значения, что это, ну, как бы, действительно был такой областной санаторий, куда в том числе свозили детей из детских домов и неблагополучных семей. То есть это вот было такое как бы слово пацана на минималках. И меня, такого домашнего интеллигентного мальчика, засылают туда еще и в середине смены. Ну, как бы я думаю, что те, кто проходил через как бы пионерские лагеря, они как бы понимают, что там те, кто вместе заселяются, как бы, это одно, когда в середине смены тебе запихивают белую ворону, это совсем другое. А комизм ситуации добавлял еще то, что этот санаторий располагался в какой-то, ну, как бы в здании, которое раньше было какой-то номенклатурной дачей. То есть какие-то советские чиновники себе построили такой хороший большой дом для отдыха, потом даже типа случился коррупционный скандал, у него их забрали, сделали там санаторий. Но поскольку это создавалось как дача, там в подвале был бильярд, была там сауна с бассейном, вот все как надо. И вот я сейчас прихожу, ну, приезжаю в этот санаторий, а еще раз, отступать некуда, ты не можешь достать сотовый телефончик, позвонить маме, сказать, мама, мне здесь не понравилось, забери меня, пожалуйста, все, как бы тебя сдали, сказали, мы поехали в аэропорт, до свидания, вот ты здесь будешь кантоваться 3 месяца, вот как бы это все. Да, и вечером после отбоя меня, значит, зовут в этот как бы подвал, типа знакомиться с основными. Ну, опять-таки, это, конечно, комично, там, мне там, не знаю, 12 лет, там, этим основным было, там, типа, по 14, но тебе тогда это кажется, что это все, угу, очень серьезно. Вот, я прихожу, там, значит, эти вот как бы парни и бильярд. И они такие мне говорят, играешь? Я такой, играю. А я до этого бильярд только в телевизоре видел. Вот. Ну, я беру в руки кий.
Американка?
Значит, могу перекреститься. Значит, ну, там типа был русский бильярд. И я их выношу просто в ноль. То есть я просто беру и забиваю как бы все шары. Вот на этом бешеном как бы стрессе и адреналине, да. Они такие, ну, что, нормально, да, хорошо. И самое главное, они потом за мной ходили, всю смену, говорят, Илюха, давай с тобой...
Научи играть.
Давай сыграем в бильярд. Я говорю, что с вами играть, вы играть не умеете. Я, значит, как бы этот кий больше в руки не брал. Потом уже на следующей смене, там, днем тихонечко, у меня вообще ничего не получалось. Я как бы, я с тех пор так в бильярд играть не умею. Но это реально было в моей жизни. Понимаете? Это вот, ну, для меня это история из разряда, когда рассказывают там, не знаю, женщина там, ну, не знаю, там, там ребенка там, коляску там, ну, там, что там, придавливает автомобилем, она берет, отталкивает этот автомобиль.
А, да, да какие-то там, неимоверные как бы, так, силы там
включаются в ней, да. Вот. А, ну, это уже немножко как бы про другое, если мы говорим про физические силы, но вот именно про работу мозга. И смысл в том, что путем вот как бы тренировок, путем во-первых, за счет амбиций, которые открывает в себе человек. Потому что огромное количество людей, кстати, об этом говорят многие мои знакомые врачи, что сегодня действительно механизмы реабилитации очень сильно шагнули вперед по сравнению с тем, что было раньше. Но невозможно убедить людей ими пользоваться. Я не помню, может быть, даже это в одном из наших эфиров звучало, а может быть, в моем частном разговоре, ну, потому что я много этих разговоров веду, и они мне накладываются. А, короче, ну, вот человек из реабилитационной клиники рассказывал, что к ним приезжал весьма состоятельный мужчина, у которого случилась, ну, как бы проблема с ногами. Ну, то есть у него стали отказывать ноги. И он... полтора месяца проходил у них реабилитационный курс, и ноги у него стали шевелиться. То есть он с палочкой по чуть-чуть начал ходить. А потом он сказал, окей, ну, как бы я понял, что я могу двигать этими ногами. Ну, как бы я понял, какие мне нужно для этого приложить, как бы усилия, временные затраты и вот этот эмоциональный дискомфорт. И я принимаю решение, что меня это не устраивает. У меня достаточно денег, чтобы перестроить весь свой дом, поставить лифты и прочее, чтобы я мог ездить по дому на электрической коляске. И там, да, и я выбираю, как бы, то есть я выбираю, я понимаю, что я могу ходить.
Ну, может быть, это смотря в каком возрасте человек.
Ну, это...
Ну, и характер.
Нас пишет, не неприятное приводит к развитию, а новое. Так новое-то, оно всегда неприятное. Поначалу, да? Именно потому, что
опять же, оно новое. Чем взрослее мы становимся, мы к новому относимся очень настороженно. А вот я смотрю, как дети воспринимают новое, это вообще им за кайф. Наоборот, вот все, что какие-то даже игрушки новые, это же кайф. А все, что уже во что поиграли, это уже неинтересно.
Ну да, ну да. Это ты расскажи, я не знаю, может, тебе кажется, тебе с ребенком повезло. Это вот расскажи мамам, которые пытаются там убедить детей в ресторане взять что-нибудь там, кроме жареной картошки, например, к которой они привыкли.
Ну, еда это уже немного другое.
Еда это то, что оно наиболее как бы близкое нам. Да, как бы не случайно, не случайно.
Так-то мой тоже любит сосиски и бутерброды.
Да, 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 да. Так что, ну, давайте просто, наверное, вот у меня есть перечень примеров вот этой как бы нейропластичности в деле вот из этой второй книги «Мозг, исцеляющий себя». Значит, один пациент страдал от повреждения спинного мозга, но смог частично восстановить способность ходить благодаря терапии, направленной на активацию нейропластических процессов в мозге. У другого человека удалили большую часть опухоли головного мозга, но он смог восстановить многие функции благодаря использованию когнитивных упражнений и медитации. То есть здесь вот важно, что эта нейропластичность, она не, ну, как бы развивается не только... То есть лекарства там играют далеко не центральную роль. То есть там как бы играет роль вот как всякие когнитивные упражнения и необходимость делать те или иные действия в жизни, да, с помощью виртуальной реальности, да, которую ты упоминала, пациентов с травмами головы и шеи позволило восстановить моторные навыки, сенсорную интеграцию. Ну, я сейчас просто отпускаю фамилии этих пациентов, это совершенно незачем, значит, опять-таки люди после, там, пациент после черепно-мозговой травмы смог вернуться к нормальной жизни благодаря комбинации различных методов лечения, опять-таки включая когнитивную терапию и функциональную организацию мозга. Тут Ника пишет, Ника, приветствую вас. Вам надо делать программу «История из моей жизни». Это у вас получается увлекательно и комично.
Да, я согласна с Никой.
Ну, Ника, что ж, уже сколько так годиков-то мне. Это, знаете, лет 8 подождем, и будет дед Илья сидеть на радио. Правда, не на каком языке он будет это говорить, будут ли понимать мой русский вот эти наши потомки, которые там придут через несколько лет. Но да, как бы поделиться есть чем. А вот такая...
А я читала отзывы про эту книгу, угу. Я так поняла, что многие люди выбирают ее как, ну, прям дорожную карту. То есть они применяют много, что в этой книге есть.
Ну, естественно...
И, можно сказать, излечивают себя таким образом.
Ну, смотрите, а вообще это, может быть, будет, не знаю, там, тема одной из наших следующих, как бы, встреч. А сейчас очень много копий ломается, ну, вот, на тему того, как определять уровень здоровья.
Угу.
Потому что есть подход, который говорит, что, ну, как бы, здоровье – это некая шкала, ну, как бы, у которой есть полюса, но нет однозначных, как бы, точек остановки. И если еще оценивать человека по разным, как бы, критериям, то человек может быть здоров физически, но не до конца быть здоровым психически, или, наоборот, быть эмоционально, интеллектуально развитым, но иметь там те или иные дефекты, да, то есть, и, соответственно, мы не можем однозначно, у нас нет однозначно здоровых людей, нет однозначно, как бы, больных, а вот есть пересечение этих вероятностных кругов, и вот мы можем корректировать его, вот эту, как бы, текущее состояние, да. Один подход. Другой подход говорит, нет, друзья, мы все-таки можем говорить, что там вот этот человек там, например, функционально малопроизводителен, но его жизни в настоящий момент ничего однозначно не угрожает. Да? И как бы он может выполнять базовый набор действий, которые мы ожидаем от здорового организма. Ну, то есть, там, например, там, тучный человек не может бежать быстро, но он, в принципе, может бежать. А одноногий человек бежать не может. Значит, как бы тучный человек, он в целом здоровый, просто находится в какой-то опасной ситуации, mm-hmm. ну, там, а человек с простреленной ногой, он таки больной. И при втором, почему это противопоставление важно? Потому что вопрос, как нам с этим человеком взаимодействовать? И при втором подходе вообще, ну, как бы есть мнение, что условно здоровым людям медицина не нужна. С ним даже не надо смотреть в сторону больницы или поликлиники. Им нужно как бы именно заглянуть в себя, привет Канеману, и подумать, вот что мне нужно сделать сейчас, чтобы, ну, как бы нормализовать свое состояние, чтобы оно меня больше устраивало. Да? И при таком подходе, да, можно использовать как дорожную карту такие книги и что для себя решать. Но если там у нас уже идет отчетливая дисфункциональность, угу. без специалистов не обойтись. Спасибо, друзья, за отзывы. Пишут, что интересный эфир. Жду следующий. Да, да, мы будем для вас стараться. А сейчас уже, видимо, прощаемся.
Да.
А время неумолимо, как сказала Юля. Юля Власова у нас была сегодня с нами. Да,
ждет.
Я Переседов, большая перемена. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Спасибо, друзья. До свидания.